В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен одному единственному деятелю русской церковной истории, митрополиту Киприану, деятелю 14-го столетия эпохи Дмитрия Донского, но и деятелю эпохи сына Дмитрия Донского. Как говорила одна из героинь Антона Павловича Чехова, все эти Василии и Иваны абсолютно на одно лицо, и она не могла отличить одного от другого. Между тем, сын Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич, вот с точки зрения нашего сегодняшнего гостя, одна из ключевых рубежных фигур русской истории, не только церковной. Но прежде я предлагаю небольшое видеоинтервью с историком, профессором Российского государственного гуманитарного университета Андреем Каравашкиным. Митрополит Киприан, он действительно в тени и Дмитрия Донского, и Андрея Рублева, великих своих современников. Как можно оценить его реальное место в истории русской церкви?
В истории остаются лица, связанные с духоподъемными моментами. И далеко не всегда желают помнить людей, которые так или иначе связаны с конфликтами. А Киприан связан с церковными конфликтами. Достаточно здесь вспомнить то, что он был поставлен в митрополиты литовские, там, киевские, всея Руси при митрополите Алексее, что вызвало конфликт. Потом его конкуренция с Митяем, его конкуренция с Пименом, его пребывание в Москве в 1381-82 годах, где он не задержался, а потом его новое назначение патриархом Антонием в 1389 году, когда он появляется на Руси. И, в общем-то, отношения у него сложились с сыном Дмитрия Ивановича Донского, с Василием Дмитриевичем. И, конечно, это деятель эпохи так называемого второго южнославянского влияния, современник Феофана Грека. Андрей Рублев начинает свою деятельность при митрополите Киприане. И здесь следует вспомнить также, что Киприан был переводчиком, он был книжником, и с ним связаны многие важные события в истории церкви. Например, обращение его к памятнику канонического права, его служебник. Что касается исторических событий, которые связаны могут быть с Киприаном. Ну, во-первых, Куликовская битва. Киприан во многих памятниках фигурирует как человек, который находился рядом с Дмитрием Донским накануне Куликовской битвы, но современные историки это отвергают. Если вы посмотрите комментарии многие к памятникам Куликовского цикла, вы увидите, что Киприан и Дмитрий Иванович, которые образуют некую симфонию или двоицу, духовный государь и правитель светский, они, в общем-то, в этих комментариях однозначно оцениваются как некий анахронизм, как историческая ошибка. Некоторые все-таки считают, что Киприан мог быть в 1380 году в Москве. Но эпизод, известный эпизод с Сергием Радонежским, он вытеснил, так скажем, Киприана. Киприан, наверное, незаслуженно был в этой роли человека, находившегося рядом с Дмитрием Ивановичем, забыт. Но он пережил нашествие Тахтамыша в 1382. В 1395 он был во время в тот момент, когда Тамерлан угрожал Руси. И считают, что именно по инициативе Киприана Владимирская Божья Матерь из Владимира была перенесена в это время в Москву. Конечно, велика роль Киприана как посредника. Он был отправлен в Литву еще до своего поставления в митрополиты в 70-е годы XIV века для примирения князей. И вообще, это человек, который связывает Константинополь, Афон, Литву, Москву. Очень важная фигура. И я думаю, что обращение к жизни Киприана, к истории его, и личной, и к той интеллектуальной истории, которая разворачивается в эпоху Киприана, а важно и актуально.
Говорил Андрей Витальевич Каравашкин. У нас сегодня в студии историк, историк церкви, историк архитектуры, немножечко правозащитник в свободное от исторических студий время, Сергей Александрович Шаров-Делане. Сергей Александрович, вас-то каким боком занесло на митрополит Киприана?
Ну, митрополит Киприан – фигура той эпохи, которую я просто исследовал. Я исследовал эпоху между Дмитрием Донским, ну, собственно, конец эпохи Дмитрия Донского, и до феодальной войны. Эпоха Дмитрия Донского довольно хорошо изучена. Эпоха феодальной войны между Дмитрием Шемяко и Василием Темным довольно хорошо изучена, во-первых, в первую очередь, благодаря Василию Зимина. А эпоха между ними как всегда воспринималась как некая межеумочная эпоха, ну, такая вот, ну, промежуток такой, который вот сложился между ними. Между тем, эта эпоха оказалась ключевой, как я теперь убежден, вообще в русской истории. Именно в этот момент очень заурядный, очень неяркий старший сын Дмитрия Донского, но великий князь, просто потому что он старший сын, его наследник Василий Дмитриевич, которому, кстати сказать, в конце жизни, с которым Дмитрий Донской разошелся и всячески, как только мог, ограничивал его права в своей духовной, ну, насколько мог. Правила все-таки были таковы, что все достается старшему сыну. Он совершил в 1404 году, по сути дела, государственный переворот, отойдя от завещания своего отца в плане и передачи наследства не своему брату, а сыну, и отошел от политической линии отца на, ну, как бы мы сейчас сказали, как ее сейчас можно оценить, на развитие феодальных отношений, заменив ее на такое сложное, такое чисто русское изобретение, чисто, вот, видимо, его собственное изобретение, такой служилый строй. Вот то, кто потом пришло к поместью, условная собственность, пожалование, которое можно отжаловать, обратно разжаловать и так далее, и так далее. Изъятие практически собственности, изъятие возможности феодального развития, оно же вело к централизации, было к очень крупное событие.
А можно, как в голливудских кинофильмах, чуть-чуть приподняться и из космоса на это взглянуть? Потому что, когда говорят о нашествии Тамерлана, угу, и о том, что он вот почему-то вдруг отвернул, взяв Елец, уже под Рязанью, вдруг поворачивает, то ведь, мне кажется, тут часто переоценка значения Москвы и московского княжения. В житии митрополита Петра Киприан, который написал это житие и писал вот именно как предшественник, вот он конец века, митрополит Петр – начало, и он выделил сходство судеб прежде всего. И когда Киприан организовал перенос вот этой Владимирской иконы, которая не Владимирская, которая, да, из Киева, да, которая не киевская.
Вышгородская.
Которая из Византии. И которая, видимо, вообще из Константинополя. Это хорошее византийское письмо. И на этом месте теперь Сретенская улица, Сретенский монастырь. А, Сергей Александрович, можно вообще вопрос в сторону? Как вам этот новый собор?
Чудовищный.
У меня плохой вкус. Я когда вот сегодня шел по Страстному вниз, к Цветному, неплохо смотрится вертикаль. Он замкнул перспективу.
Ну, он чудовищно массивен.
Массивен, это есть. А вертикаль-то замкнул?
Все-таки нельзя в старых монастырях такие арясины ставить.
Все, я смиряюсь, хорошо, нельзя. Значит, это именно вот тогда, в честь событий 95-го года. Но ведь, насколько я понимаю, при взгляде из космоса, Тамерлану про Москву, скорее всего, не было ничего известно. Он воевал с Тахтамышем прежде всего, и для него это была окраинная стычка. Затем он гонялся за Тахтамышем там аж до Тюмени и Кавказа. И, в общем, идти в страну вечных снегов у него не было никакого стимула. Поживиться здесь было особенно нечем.
Ну, это не так, конечно.
Или было?
Нет, конечно, было, потому что Русь вот во времена Тахтамыша, после Тахтамышева нашествия на Русь, возобновила выплату дани, вынужденно возобновила выплату дани, а все-таки русская дань была одной из основных доходных статей Золотой Орды.
Да вы что?
Да.
Бедная, какая же она золотая тогда?
Так, это была одна из очень существенных доходных статей.
Хорошо, тогда поглядим на Запад, потому что, вот, как и говорил Андрей Витальевич, а чего он, собственно, митрополит? Потому что есть Русь Московская уже, есть Литовская империя.
Да, империя Витовта, так сказать, да.
Причем именно митрополит...
Ну, Ольга, это потом Витовта.
Да, но, насколько я понимаю, именно митрополит Киприан был крестным отцом одного из литовских князей, ставшего потом правителем совершенно католической империи.
Да.
Это же какой-то безумный калейдоскоп.
Да, это безумный калейдоскоп, но это вообще калейдоскоп в Литве, это было только становление христианства. Надо помнить, что Ольгерд был еще, так сказать, язычником и только крестился прямо на смертном ложе. А Витовт, великий князь Витовт, был крещен трижды. Сперва в католичество, потом в православие, потом обратно в католичество. Так что там это все было только-только, языческая Литва становилась христианской. Вот. Но надо сказать вот что, что Киприан был, пожалуй, последним, Фотий еще в некоторой степени, но значительно меньше. Киприан был последним митрополитом всей Руси, ну, в ее границах Киевской Руси. От Галиции до Владимира, Новгорода и так далее.
Про Галицию в XIV веке – это хорошо. Но вот смотрите…
Ну, нынешняя Галиция – Галичина.
Галичина.
Львов и так далее.
Но смотрите, тем не менее, в биографии святителя на одном из православных российских сайтов, такая апологетическая биография, там сказано, что вот есть Киевская псалтирь 1397 года, знаменитая, так вот она не украинская, потому что по всем особенностям она русская. То есть оказывается, что для людей 21 века, в 14 веке уже различие было, и оно принципиальное.
Ну, понимаете, различие было вот в ком. Во-первых, начиналось различие в языке. Оно уже в это время начиналось. Вот до этого язык – это мелкий диалект, мелкие различия в диалектах были всегда, но это понятно. И сейчас у нас между вологжанами и в русском языке, и этими сибиряками там, и южанами есть различия в диалектах. Это совершенно нормальная вещь, это естественно. Но тогда начал язык действительно разделяться на три языка. Вот русский, украинский и белорусский. Начал делиться. Во-вторых, это все-таки разные государства. Великое княжество Литовское, а Галич попал уже в это время под Польшу, под польское королевство. И, так сказать, великое княжение Владимирское со всеми его, скажем так, уделами, не уделами, но под ним находящимися княжествами, включая Рязань, включая Новгород, включая Тверь, Нижний Новгород и так далее. Вот такие три большие системы.
Но ведь была еще одна системка – Константинополь. Митрополит Киприан периодически туда приезжал и там жил, видимо, какие-то довольно продолжительные года. Но при этом что такое Константинополь? Как он не приедет? Там очередной переворот. Вот. И вроде бы именно митрополит Киприан установил праздник торжества православия, посвятил одно из воскресений Великого Поста святому Григорию Палами, и так это и продолжается по сей день. И у него в житии митрополита Петра там есть про троичный свет. Это очень редкое упоминание идей Паламы в русской литературе. Но ведь это же была фикция, если я не ошибаюсь, на тот момент Константинопольской империи. Это все уже кусочки.
Знаете, это и так, и не так. Потому что все-таки в это время и сам митрополит Киприан, безусловно, относился к исихастам. И исихасты были, ну, вообще, в первое время его пребывания в Константинополе, а он все-таки в Византии прожил половину жизни, даже больше половины жизни. Он прожил очень долгую жизнь, по тем временам 75 лет, из них 45 лет он все-таки прожил, ну, часть в юности в Болгарии, видимо, а потом в Византии, то есть значительную часть жизни, сознательной жизни половину, как минимум. Вот. И в это время как раз исихазм перешел от сугубо мистической монастырской традиции сперва к теоретической, на его глазах практически, вот теория фаворского света, теория божественной энергии, которая, кстати, вот и отразилась в его службе Григория Паламы. Вот. А плюс тому, после этого он стал политическим течением, и как политическое течение, это и Иоанн Кантакузин, и митрополит патриарх Филофей.
Оно такое антизападническое.
Оно антизападническое, но в то же время это была та самая политика, которая пыталась объединить политически, не только духовно, но и политически, весь православный мир, как против турок, так против Запада в этот момент. И во многом взгляды Киприана, которые он пронес всю свою жизнь до самого конца, и которые отражены в его духовной, написанной вот за подписанной им, а даже не написанной, а только подписанной мемощи ради, потому что он уже не мог ее сам написать,
не продиктовал,
да. Вот, за 4 дня до смерти нашло полное отражение вот эти его взгляды о том, что христианский, для него православный мир, был устроен таким образом, что во главе всего стоит, светской власти стоит византийский император, а потому он император, что под ним есть цари русские, болгарские, сербские и так далее. А в церковном отношении во всем стоит патриарх Константинопольский, который потому-то и патриарх, что под ним есть...
Но, Сергей Александрович, между нами, это ведь немножечко напоминает Петровскую табель о рангах. Это какое-то вырождение Дионисия Ариапагита с его видением ангельских чинов в какую-то... Ну, доминирование, как теперь говорят феминистки. Вот. И, значит, бояре приравниваются к архимандритам и игуменам, князья к епископам и митрополитам. Христианское ли это дело?
Нет, ну это вообще... Нет, понимаете, христианское, не христианское, даже если мы все-таки имеем дело с определенным эпохой. И тогда иерархическая такая вот система мира казалась всем абсолютно, ну, единственно возможной, единственно надежной. Надо сказать, что сейчас очень многие склонны к тому же взгляду.
Вы сообщили мне исключительно ценную информацию. Но тогда объясните мне, почему, скажем, в середине XIV века, как и в XIII, константинопольские патриархи спокойно пишут о татар, о хане Золотой Орды, как о царе для русских князей. У отца Ян Миндорфа в его монографии.
Да, это все... да, но надо сказать, надо дать должное, что Киприан ни разу...
Да, вот, я, вот это и есть мой вопрос. Почему Киприан именует не Тахтамыша, а Дмитрия Донского и царем? И почему он так не именует его сына?
С сыном ситуация вот какая. С митрополит Киприан, который всю жизнь, и в моменты конфликтов, вот от иного слова о повинных, написанные в момент, когда Дмитрий Донской его просто выгнал из Москвы, не приняв, вот, он всю жизнь считал Дмитрия Донского единственной фигурой, которая должна возглавлять Русь. Он всю жизнь считал, что эта фигура...
Ну, Русь московскую все-таки, видимо.
Киприан считал, что всю Русь. Дмитрий Донского не имел таких амбиций. Киприан считал, что всю Русь.
То есть до Галича?
Да. Киприан считал, что он должен быть главой всей Руси. Дмитрий Донской таких амбиций не имел. Он был гораздо более реалистом и политиком. Вот. При этом он очень его чтил и до конца жизни. Именно он был автором знаменитого слова о житии и представлении Дмитрия Донского. И я считаю, убежден, что это можно доказать. Хотя часто говорят, что это крайне премудрый, но вот это митрополит Киприан. И он не воспринял вот тот переворот, который совершил его сын.
Давайте сперва все-таки про слово о Дмитрии Донском. Потому что и я воспитан на том, что это Епифаний Премудрый, плетение словес.
Да.
И вдруг Киприан.
Да. На самом деле там два произведения. Еще надо доказать, что они оба принадлежат одному автору. Там есть само слово о житии и представлении Дмитрия Донского. Такой памятник риторический. Ну, риторический, похвальное слово. Да. Нет, а в нем есть еще «Плач Евдокии», которое есть поэтическое произведение. Все считают их одним и тем же, но на самом деле это, это надо еще доказывать, потому что есть летописи, где они все существуют настолько в летописях, есть летописи, где есть только плач и нет слова, где есть слово, но нет плача, а есть где слово, они переменены местами. То есть это возможно. Нельзя исключать, что их потом объединили по общности темы книжники. Надо доказать, что это один и тот же автор.
Вопрос первый, потому что Киприана ведь не было в Москве, когда умер Дмитрий Донской. И он был изгнан Дмитрием Донским.
Да.
Это все равно, что Владимир Буковский станет писать биографию Бориса Ельцина, чего, как мы знаем, не произошло.
Да, но вот Киприан, я говорю, всю жизнь считал Дмитрия Донского. Почему он был изгнан? Надо сказать вот об этом еще. Киприану было поставлено в вину, что он не сидел в Москве во время Тахтамышева нашествия.
Можно подумать, Дмитрий Иванович сидел.
Да, хотя сам Дмитрий Иванович тоже не сидел. Вот. Киприан был в Твери, а в этом тверской князь поехал околицами в Орду, то есть через Литву, претендовать на великое княжение. И, безусловно же, конечно, перед такой опасной дорогой он исповедовался Киприану. И Киприан не поведал Дмитрию Донскому, которого он считал, что нужно его поддерживать в первую очередь.
Нет, но ехать в Орду не грех сам по себе,
да.
Так что чего бы он исповедовался? Ну, наверное, митрополит был в курсе.
Митрополит в курсе. И он, это было наверняка на исповеди, но просто исповедь при страшной дороге, ну, потому что можно там погибнуть.
Ну, наверное.
Вот. И он не выдал тайну исповеди, и поэтому Дмитрий Донской, узнав, что Киприан знал, что тот уехал претендовать на великое княжение под Дмитрием Донским, и не поведал ему, вот его и выгнал.
Но смотрите, ведь он его сперва принял.
Да.
Это тоже было достаточно неожиданно, и отец Иоанн Мейндорф в своей книге о Византии и Руси в XIV веке, знаменитой, предполагал, что именно митрополит Киприан убедил одного из литовских князей не участвовать в походе с Мамаем. Вот, так что Дмитрий Донской за это был ему скорее благодарен.
Да, я думаю, что он, я очень почти уверен, что митрополит Киприан был один из тех, кто сильно повлиял на Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, литовских князей, которые вообще просто пришли в войско Дмитрия Донского и вместе с ним сражались на Куликовом поле со своими дворами.
Какая-то неблагодарность со стороны московского великого князя.
Да, да, да. Да. Вот. А Киприан ему все это простил. Вот. И когда его сын отказался от наследия отца, фактически...
Так, тогда подробнее все-таки об этом. Что значит отказаться от наследия отца?
Ну, он совершил, он отстранил всю старомосковскую боярскую верхушку и...
А можно я буду встревать, как адвокат советской школы? Нас учили, я подозреваю, что и в гимназиях учили, что боярство – это реакционная сила, которую следовало...
Ну, Дмитрий Донской так не считал, потому что он, его бояре были его же соратниками на всех его действиях, и они же подписали его духовно, его завещание.
Хорошо, а вот Дмитрий Донской приказывает княгине следить, чтобы после смерти старшего сына перешло к Юрию Дмитриевичу, вот, ну, Звенигородским у нас его обычно называют, вот, а Василий отстраняет и передает наследство. Нас учили, Сергей Александрович, это глубоко позитивный шаг, потому что он ломает старую из архаическую лестницу родства по дядям и так далее, вот, и создает, ну, вот генсек, сын, ну, от Ленина к Сталину. Ну,
да, эта традиция идет известно от кого. Эта традиция идет от Карамзина, который всегда считался прямой наследник государя-императора, самый лучший для страны, что есть.
Да.
Да. Но это не факт, что так было тогда, потому что князья так не считали. Князья, например, знаменитые фразы, которые сплошь да рядом неправильно понимаются историками, что, скажем, отсчитая тебя братом молодшим и сыном, это и сын – это не принижение, это юридическое, формальное установление бокового родственника, чтобы он мог, чтобы в случае выморочности, ну, умерли все прямые наследники, а это сплошь да рядом происходило из-за просто эпидемии или нашествий, чтобы боковой родственник имел права на это наследство, чтобы не был вымороченный удел. Это такое, они так не считали. Они считали, что максимально нужно расширить круг наследников просто в силу зыбкости бытия.
То есть, когда после смерти Федора Иоанновича престол зависает, как вы выразились, в вакууме, то это результат той революции неблагоразумной, которую произвел Василий Дмитриевич?
Да, во многом да.
То есть, Рюрикович, размножайтесь с опережением.
Да, вот. Значит, и кроме того, значит, Василий Дмитриевич рассорился с своей матерью. И это очень показательно. Евдокия ушла в монастырь, начала строить Вознесенский собор в Московском Кремле, где была захоронена.
А прошу прощения, опять мысль вскок. А вы за то, чтобы построить?
Ну, нельзя же, нельзя этого делать.
Ну, технически можно.
Нет, нельзя, мы не знаем, какой он был.
Фотографии.
Перестроенный 24 раза, не исследованный. Да.
Ну, все лучше, чем этот аквариум.
Ну, я думаю, сейчас пустое место с хорошими археологическими раскопками, открытыми, лучше.
О, то есть есть промежуточный вариант. Аквариум снести?
Нет, сейчас, нет, это не вместе аквариум, это вместе снесенного 14-го корпуса около Спасской башни.
А, вот этот. И пускать народ.
Да, и просто, ну как раскопки, вот как интересные археологические раскопки показать все это.
Ха, все, вот. Хорошо. Слова, да в уши.
Вознесенский собор был на ней начат, она была, великая княгиня была упокоена в начатом соборе. И Василий Дмитриевич демонстративно прекратил это строительство.
Хотя но денег не было.
Продолжалось в Москве строительство благополучно. Он прихватил именно это строительство.
То есть, что на гроб родной матери дождь идет?
Да, да. И только лишь его вдова Софья Витовтовна после смерти Василия Дмитриевича сумела продолжить это строительство.
Послушайте, к вопросу о вдове. Потому что это общий вопрос всех, кто изучает историю средних веков. литовский князь, ему тесть, он ради тести предает Юрия Смоленского в 404-м, в сущности, предает.
Да, предает.
Вот. Но потом он же воюет с этим тестем. То есть что, семейные отношения вообще ничего не значили?
Нет, значили, но не абсолютно. Они значили, но не абсолютно. Надо сказать, что в 27-м году, в 1427 году, его сын Василий Темный, ну, правда, конечно, не он, а митрополит Фотий с Софьей Тофтовной, Василий Темный только-только исполнил 12 лет, но он формально стал совершеннолетним и мог принять решение. Они заключают договор вассалитета свитов, чтобы защититься от Юрия Дмитриевича.
То есть святорусскую землю,
да,
католику?
Да. Совершенно замил. Вот. Так что значит. Надо сказать, что Василий был ведь единственным внуком Витовта.
Возвращаемся к владыке Киприану все-таки. Если не Епифаний Премудрый, в чем, на ваш взгляд, разница?
Разница вот в чем. Во-первых, ну, мы видим, что, во-первых, само... Давайте по поводу платья Евдокии. Это такая потрясающая вещь, потому что оказалось, что это замечательные стихи. Это никто раньше как не читал как стихи, а стихи совершенно потрясающие. Настолько потрясающие, что я даже не удержусь и кусочки из них прочту. Не все, но кусочки я прочту. «Солнце мое, рано заходишь, месяц мой светлый, скоро погибаешь, звезды сточные, пошто к западу грядишь, царь мой милый, как и приму тебя, и как и тебя обниму, или как и тебе послужу. Где, господин, честь и слава твоя, где господство твое? Господин всей русской земли был еси, ныне же мертв лежишь, ничем не владеешь. За многоцветные багряницы худые сия и бедные ризы приемлешь, не моего наряда одевания на себя вздеваешь. По что родихся и родився прежде, как и не умрох? Об их не видела смерти твоей, а своей погибли. Не слышишь, князя, бедных моих словес, не смелят ли ся мои горькие слезы? Крепко если, господин мой дорогой, уснул, не могу разбудить тебе. С которой войны еси пришел, и стомился еси вельми. Звери земные на ложе идут, а птицы небесные гнездом своим летят. Ты же, господине, от своего дома не красно отходишь. Кому уподоблюся, и как и ся на реку? Вдавали ся на реку, не знаю от всего. Жена ли себя на реку, а стала есть на царя. Это прекрасные стихи, причем поразительные в одном отношении. Нет, в нескольких отношениях. Первое отношение – то, что здесь, в этих стихах, запрятано множество не прямых цитат, а очень острых и ярких отсылок на Священное Писание.
Ну, это так называемые аллюзии.
Аллюзии, да, парафразы.
Их видно.
Да, например,
очень... А то у Епифания Премудрого мало...
А вот сейчас мы вернемся к Епифанию Премудрому. А вот если взять Епифания Премудрого, вот я сделал простую вещь. 100 первых отсылок на по такого рода тексты, первых цитат, которые, ну, просто первые 100 в его житии Сергия Радонежского. Из 100 цитат 80 абсолютно дословно, 20 почти дословно, 18 почти дословно, одна с переменной падежа, чтобы связать во фразу, и в одной есть мелкая ошибка, сколько камней взял с собой Давид на Голиаф, 3 или 5. Вот. Это абсолютно точное цитирование. И откуда цитирование? И цитирование сугубо из почти все, почти 100% из литургических текстов. То есть те тексты, которые читались вслух в церкви во время службы, это слушатель хороший, внимательный слушатель, который помнит церковную службу и который их бесконечно цитирует. Что цитирует митрополит Киприан? Во-первых, он ничего не цитирует. Дальше в слове о житии, в самом слове о житии, есть, я нашел 16 отсылок на разные тексты, из них ни одна не является цитатой. Все это парафраза текст, иногда очень приблизительно к тексту, иногда только намек на текст. И на какие тексты? Это тексты, там есть, конечно, и на псалтирь, их минимум, а гораздо больше на Дионисия Ареопагита, на Иоанна Синайского. То есть на те самые тексты, на те самые книги, которые сам митрополит Киприан переводил, переписывал, привозил на Русь. И это не богослужебные, не литургические тексты, которые читаются вслух в церкви, а те, которые читают как книгу, это читатель.
Не начетчик, а читатель.
Не начетчик, а читатель. Вот. Потом нигде, конечно же, мы у Епифания не найдем короткой строки, короткой строфы. А вот здесь...
Короткой насколько? Это же ведь как вы разбили, так она и будет.
Ну, комусь уподоблюся и как ося на реку, вдова ли ся на реку, не знаю, а с сего, жена ли ся на реку, а стала есть не царя. Это семисложник. Ну, чтобы понять, что такое семисложник в русской литературе, это вообще редчайшая вещь. Потому что на самом деле даже такое легкое по нам, очень короткая строфа, как скажем, Василий Теркин. Нет, ребята, я не гордо, не заглядывая вдаль, я скажу, зачем мне орден? Я согласен, медаль. Такая легкая.
Да.
Восьмисложник. А здесь семи. Семи.
Именно.
Да. Евгений Онегин, который тоже мы считаем, там, мой дядя самых честных правил, конечно, шутку за него, тоже считаем легкой строфой. Восьми-девятисложник.
Вкупе жих с тобой, вкупе и умру с тобой. Меня здесь убило, вот в вашей разбивке, надо сказать, потому что у Епифания Премудрого действительно плетение словес, оно совершенно, по-моему, лишено какого-то чувства. А здесь от имени женщины юность не ушла от нас, а старость не догнала нас.
Да,
но
да,
это
да.
Же...
Да. Просто... Надо сказать, совершенно правда, потому что Дмитрия Донского в момент смерти не было еще 40, а его жена была еще его моложе на парочку лет.
Ну, по тем временам солидный возраст, но, в общем, конечно, не тот.
Ну, это же не старость.
То есть старость не догнала нас.
А если учесть, что в момент смерти Дмитрия Донского, за 3 дня до смерти у них еще родился сын Константин, то еще юность не ушла.
Тогда все-таки...
Вот. Теперь, да. Значит, что касается того, что его не было в Москве в момент смерти Дмитрия Донского.
Да.
Все как-то принято считать, что вот слово «житие», вот оно вот явно написано очевидцем. На самом деле это вовсе не так. Потому что если мы возьмем Рогожскую летопись, самый подробный, самый ранний источник, который у нас есть, который отражает сводки Приана, в общем-то, составленный, но свод этот составленный из записок, из летописных записей, то мы убедимся, что все знания о событиях, реальных событиях смерти Дмитрия Донского абсолютно не исчерпываются Рогожским летописом. То есть то, что он мог твердо почерпнуть из летописи. И, безусловно, никаких личных воспоминаний у автора не было.
Ага, хорошо. Но тогда скажите мне вот что еще. Потому что от митрополита Киприана осталось несколько писем, написанных в момент незадолго до Куликовской битвы, в связи с тем, что Дмитрий Донской очень не любил иностранных агентов.
Да.
Вот. И его воспитал митрополит Алексей Бяконт, ну, тоже, конечно, Украине. Западенец. Вот. Но на место умершего митрополита Алексея у Дмитрия Донского кандидат Митяй. Причем историки, я так понимаю, до сих пор не уверен, то ли это от Михаила, то ли это от Дмитрия. Форма такая.
Видимо, от Дмитрия, потому что в одном месте в повести о Митяе упомянуто, что он и по имени, и по отчеству тезка Дмитрию Донскому.
Нет вопросов. Вот. Потом митрополит Пимен, которого Дмитрий Донской принимает, а владыку Киприана выставляет самым жутким образом, как он говорит, отпустил на клячах, из города вывели ограбленных до сорочки, до ножев, до нагавин, сапог и киверев не оставили на них. Откуда кивера, я не знаю. Мое знание славянского ограничено. Но вот что я хорошо понимаю. Когда владыка Киприан пишет преподобному Сергию Радонежскому, что когда миряне боятся князя, у них жены и дети, стяжание и богатство, и не хотят это потерять. Как и сам Спаситель глаголит, легче верблюду пройти сквозь огонь. Вы же мира отреклись, и же в мире и живете единому Богу, и злобу видев, умолчали. Растерзали бы одежды своя, глаголили бы перед князем, не стыдяся. Если бы вас послушали, было бы добро, если бы вас убили, и вы святы.
Да, да, да.
Это максимализм.
Да, это конечно, нет, Киприан вообще человек максималистский. Ну, вот его стойкость, когда он, то, что он ни под каким видом не тайной исповеди не не отказался от нее, не из политических соображений. То, что он пошел на конфликт с Василием Дмитриевичем, а конфликт очень острый. И в житии, в слове о житии Сергея Дмитрия Донского это очень хорошо прослеживается. Там Киприан цитирует автор, ну, я убежден, что это Киприан, цитирует завещание Дмитрия Донского. Оно у него было, безусловно, перед глазами, потому что все фактические обстоятельства, вот кому что он из своих сновей дал, он написан настолько подробно, что это нужно иметь просто перед глазами текст. Ну, митрополит, безусловно, его имел перед глазами. Но он делает там несколько шагов, которые, несколько подлогов, прямо скажем. Он вводит в текст завещания Дмитрия Донского длинный пассаж о том, как бояр, как нужно сотрудничать с боярами, как нужно их слушаться, их советы и так далее. И так далее. А бояре как раз в этот момент были в конфликте. Весь бояр, вся боярская верхушка, оставшаяся верная Дмитрию Донскому, оказалась в контрах с Василием Дмитриевичем после его переворота настолько острым, что Федор Свибло, судя по всему, лидер, старший из оставшихся живых еще современников Дмитрия Донского, просто был лишен всех имений, видимо, казнен. Он с этого момента исчезает.
Это вот его Свиблова?
Да, да. Тот самый Федор Свибло, имя которого осталось Свиблова башня Московского Кремля, его село бывшее Свиблова, район Свиблова в Москве и так далее.
Я на всякий случай напомню слушателю, что у нас сегодня в гостях Сергей Александрович Шаров-Делане, историк. Мы говорим о митрополите Киприане. И что от митрополита Киприана, как я понимаю, осталось. Ведь у него было поместье загородное, нынешний Потылих Мосфильм.
Ее поместье было Голенищево на Сетуне, но это было не его личное, это митрополичья вотчина.
Ну, понятно.
Вот, резиденция, где он и умер.
И где сходи? А, похоронен он...
Похоронен он в соборе, в Успенском.
В Успенском,
естественно.
Ага. Но церковь сохранилась от или она
Нет,
попозже?
Нет, церковь позже, все гораздо более поздняя.
Она шатровая, то есть это
да,
уже...
Да, это уже гораздо
позже. Ага, понятно. Но тогда все-таки еще раз я возвращаюсь к этому тексту. Не вести ли, яко грех людский на князе, и княжеский грех на люди нападает? Если я правильно понимаю славянский язык, это означает, что князь и народ отвечают друг за друга.
Да.
Вспоминаем и жизнь не по лжи, и не могу молчать, и промолчи, попадешь в палачи. Вот, то есть, а это конец XIV века. Это получается, что матрица конфликта и конформизма, и кто оказывается у нас в конформистах? Преподобный Сергий Радонежский.
Надо сказать, что после чего он послал следующее послание, он не доехал до Москвы, был схвачен и изгнан. После чего он, видимо, получил информацию о том, что творилось в Москве. И, судя по всему, он выяснил, что Сергий Радонежский не молчал, и Федор Симоновский не молчали, потому что он написал письмо, которое он сказал, что я теперь узнал, что вы твердо стоите, и что я никаких претензий к вам не имею. То есть это такое вот, ну, он яркий человек, он очень эмоционально сперва среагировал.
Можно подумать, что это не Россия, а какая-нибудь заполярная страна, но в кои веки кто-то по-человечески выразился, и уже его производят горячие финские парни. Ну что же это такое? Не знаете ли, что Библия говорит, ну, Писание, что телесных родителей проклятие падает на детей и на внуков, насколько же более проклятие духовных отцов? Значит, он предавал проклятию, ну, запрещению, как тогда говорили, духовного отца силу, ну, молнии в руке Юпитера.
Да, да, да. И вот это еще одна важная история. Я хотел ей закончить, но, может быть, сейчас о ней стоит сказать. Беда в том, что наследие митрополита Киприана оказалось очень плохо. Оно было востребовано все время. Потому что вот я хочу потом рассказать немножечко, что как использовалось его тексты, как... ну, прописи для следующих произведений, и как плохо использовалось, надо сказать, как неплохо понимали, о чем он написал. Вот. Но и его духовная грамота, то есть завещание своё, духовное завещание, там нет формально, почти нет экономических, ну, таких финансовых распоряжений, а все-таки митрополитическое хозяйство было немаленьким. Вот. Значит, как его духовное завещание было опять востребовано, и не воспринято. Киприан при всем своем конфликте с Василием Дмитриевичем вот в последний год жизни, он в своем завещании простил и просил прощения у всех христиан, упомянув тех, что если я кого-то забыл там от запрещения разрешить, то вот я разрешаю, прошу прощения у всех, так далее, у всех, включая Василия. А вот его преемник, митрополит Фотий, писал свое завещание, свой духовный грамот по образцу, и это прямо отметили, по образцу Киприановой. И она действительно написана по образцу, за одним только но. Митрополит Фотий в 1428 году наложил неблагословение на Юрия Звенигородского, защищая интересы Василия Васильевича Темного. Ну, да, еще не Темного, Василия Васильевича. И умирая, он благословлял и просил прощения у всех русских князей, назвав поименно всех живых к тому моменту. У самого Василия Васильевича, у его дяди, младших братьев Юрия, у сыновей Юрия Дмитриевича. И так и не
простил
у самого Юрия, и не простил его. Ну, политик в нем оказался сильнее христианина, в отличие от Киприана.
Как адвокат дьявола, я цитирую из жития митрополита Петра, Киприанова жития, да. Где, если владыка Киприан в начале своей епископской карьеры, он был рукоположен при жизни митрополита Алексея Бяконта с условием, что после смерти престарелого уже тогда Алексея, он после его смерти занимает митрополитчью кафедру. Но вышел вот этот конфликт, русский князь московский захотел своего кандидата, не иностранца, и в житии митрополита Петра Киприан выстраивает ту же самую интригу.
Да,
вот
да,
Петр с Волыни, и вот из Владимира местный Геронтий, цитирую, «Самовластье недугом объят, своеумием на таковую высоту дерзнул». Цитирую и такую приятную духовную грамоту владыки Киприана. Значит, «те, кто боялся меня, опасаясь меня, или ожесточились вражьим наветом, или стыдились меня, или в забытье приидоша». Значит, и их прощаю, и их прощаю. И вдруг «или за скудость им ума». Ну, извините, это в завещании за 4 дня на смерть. И если есть такие дураки, что они на меня зло держат, я их тоже прощаю. Ну, это по-моему. Это такая логотерапия самого себя?
Я не знаю.
Это же как-то предельно вот откровенно.
А вот у него все так откровенно. У него весь митрополит Киприан вот такой откровенный. А его философская приписка к его завещанию, такой тоже стих, который просто вот ну, такой трогательный стих в конце его завещания. Так как видите,
а, он тоже рубится на строки так же, да? А-а-а.
Это уже сделал замечательный исследователь Гелиан Михайлович Прохоров. Вот он уже с ним разобрался.
Понятно.
Я хотел вот что-нибудь сказать. Понимаете, вот это же далеко не единственные стихи.
Да.
Далеко не единственные стихи Киприана. У нас есть текст, который мы все, который хорошо известен, который считался текстом митрополитчьей версии. Это повесть о Тимуре Аксаке. То есть вот как раз приходит Тамерлана. Она из двух версий митрополитчьей и великокняжеской. Во многом противостоящей. Кто там проявлял инициативу по переносу иконы, и кто проявлял инициативу по строению монастыря. Митрополитчья версия говорит, что митрополит, а княжеская, что князь. Вот. И в ней митрополит укоряется.
Нет, ну, конечно, это владыка Тихон Шевкунов, ну, о чем речь?
Вот. Это же ну, что-нибудь в этом духе. Вот. А между тем, опять-таки, как-то не очень обратили внимание, что в этом тексте тоже запретны стихи.
Ну, это у вас глаз, Сергей Александрович, должен сказать.
Ну, я готов прочитать маленький кусочек такой, так. Значит. «Бяже бо сей Тимир Аксак, вельми нежалостлив, и зело немилостлив, и люд мучитель, и зол гонитель, и жесток томитель, воздвигая на гонение на христианы. Он собирался, и люди русские попленить, и места святые разорите, и веру христианской искрените, крестьян гоните, томите и мучите, пещи и жещи, и мечи сеще».
Это уже почти Хлебников.
Да, 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 это просто такой звукопись.
То есть
печь и жечь, буквенных... и мечами сечь.
И мечами сечь. Это не Епифания, это я согласен.
Да.
Епифаний, по-моему, гордился, что чем длиннее слово,
да,
тем
да,
красивше.
Да. А здесь опять очень короткая строка, очень явное такое. Что произошло дальше с его произведением? Это очень интересно. Плач Евдокии многократно воспроизводился в летописях при переписывании, естественно.
Но из красивый.
Него... Красивый. А вот нет. А вот нет. Потому что из него начинали явно за непонятостью, неопознанностью выкидываются строки именно стихотворных кусков.
Да.
Разрушая стих, из него начали исчезать все богословские аллюзии, отсылки на Писание. Или они начинали утрачивать свое именно вот остроту. Ну вот вместо багряной ризицы сей нищий плат приемлеше, то есть это прямая и очень острая такая полемическая отсылка. Дмитрий Донской сопоставляется с Христом. Багрянец превращается в ризы просто.
То есть уходит образ Христа, да. На которого издевательски надевают царскую мантию, и остается просто одежда.
Да. А ризы превращаются в ризицы. Вот такой диминутив, такое это все становится обычным плачем. Из него уходит вся вот эта тонкая тонкость. Ровно то же самое происходит и с... когда тексты митрополита Киприана берутся за образец с другими авторами. Вот, например, есть такое замечательное слово, очень хороший текст, кстати, «Повесть о разорении Рязани Батыем», которая долго поспаривалась, было очевидно, что она имеет связи с словом «Житие и представление Дмитрия Донского», и долго была дискуссия о том, кто из них первичен. Вот. Но на самом деле, собственно говоря, спорить тут, на мой взгляд, особенно-то нечего, потому что если мы откроем плач Игоря Игоревича и плач Евдокии, то мы увидим, что кто с кого списан.
Просто ну, потому... Вообще, я вот не глядя могу предположить, что вообще женский плач – дело женское. Что это как девушка, которая при поступлении в ГИТИС читает монолог Гамлета.
Ну, нет, все-таки это средние века, когда эмоции гораздо более яркие, и все князья рыдают. Причем, видимо, рыдали действительно. Значит, эмоции гораздо менее сдержанные, так что там князья тоже плачут, все нормально. Все нормально. Князь Ингварь после разорения Рязани видит погибших всех своих братьев и, значит, плачет о них. Но как плачет? Вот в плаче Евдокии такая есть фраза. «Цвете прекрасной стороны увядающей, винограде многоплодной, уже не подаши плода сердцу моему и сладости душе моей». Абсолютно естественная фраза. А в переделке автора слова «Повести о разорении Рязани Батыева» звучит так. «Цветы прекрасные, винограды мои несозрелые, уже не подаст ты сладости душе моей». Ну, несозрелый виноград, прошу прощения, сладости не должен подать.
Это что-то уже из Крылова.
Ровно то же самое происходит со всеми цитатами библейскими или из Святого Писания. Они опять начинают исчезать. Исчезают тексты, исчезают стихотворные строки. А некоторые переделываются так, что просто слезы. Вместо «и пещи, и жещи, и мечи, и сещи» остаются куски от него, но уже которые не превращают, которые эта строка разваливается. И я попробую сейчас найти ее в тексте, но она разваливается.
Но это такая триумфализация сознания, потому что все-таки владыка Киприан, насколько я понимаю, историки не очень уверены, болгарин или серб, но точно не грек, славянин.
Да, конечно.
Вот. Но эта личность действительно довольно яркая. И в этом смысле русская литература, украинец Гоголь, болгарин Киприан, да и Лев Толстой, потомок выходцев с Украины.
Фон Визин.
Ну, фон Визин, Карамзин – это, мать честная. Но, видите, ведь вся середина века, 14-го, вот вся переписка, связанная с поставлением владыки Киприана при живом митрополите Алексее, там впервые, собственно, возникает термин «Великая Русь», как, ну вот, «Великая Русь» имеется в виду, что есть Малая Русь, это 6 епархий,
да.
Которые на Крайнем Западе.
Ну, как бы тебе сказать, давайте попроще, чтобы понять, на Украине нынешней.
Тогда уже в Украине.
Ну, конечно, в Украине.
Но де-факто они были практически в Польше на тот момент.
В Польше, да.
Вот.
Частью в Литве.
Да, частью в Литве. Великая Русь тогда – это как бы привычная нам Московская Русь. Но обязательно и Киев.
Да.
Значит, за кем Киев, затем Великая Русь. В одной из грамот патриарха это просто подчеркивается, что одно другое неотъемлемо.
Конечно, традиция, что патриарх, он же всегда считался, хотя его резиденция была, безусловно, признана и Византией, Москва, но он был патриарх киевский, владимирский и московский.
Послушайте, но ведь и для нормального, незамороченного религии человека, все это выглядит довольно странно, потому что Киев взят в 1237-м, митрополиты переезжают через полвека во Владимир, и вот они уже в Москве, и они еще все равно киевские, они даже не владимирские. Что за отставание-то от жизни?
Нет, это не отставание, это четкая политика Византии, и политика такая, что вот Исихазм ее реанимировал очень сильно.
Имперская.
Нет, что просто они, и митрополит Киприан сам так считал, что это единое, это, они пытались восстановить единство этой страны, вот всей страны, которая...
Они мыслили это единством этой страны Руси или единством экумены во главе с Басилевсом?
Ну, в конце концов, для единства икумена во главе с Басилевсом можно было сколько угодно сделать митрополитов на Руси, если они подчиняются Басилевсу и патриарху Константинопольскому. Это не мешало. Они видели это все-таки как единую страну еще.
Послушайте, но все-таки, чтобы владыке Киприану принять проект Василия Дмитриевича централизации? Ведь, опять же, нас воспитывали на том, что всякая централизация хорошо.
Я, как историк, могу сказать, я глубоко убежден, что все наши вот, что наши летописцы, которые так страшно переживали за усобицы и за распад единого киевского государства, это люди своего времени, они не понимали, что на самом деле это был колоссальный прогресс, что удельная раздробленность была колоссальным прогрессом, которая привела к внутреннему освоению страны, к развитию городов в стране, а не только Киева, что к развитию земель в стране, и что, строго говоря, монгольское нашествие потому случилось так успешным для монголов, что оно просто пришлось на самый неподходящий момент. Вот еще бы лет 60, и уже ничего бы им сделать не удалось. Просто в неудачный момент, когда уже это не... предфеодальная, по сути дела, предфеодальная Киевская Русь, централизованная, такая империя кролингов. Угу. И еще не феодальная страна, которая уже хорошо организовалась и сумела... Это начало, редакции русского феодализма, которая так 12-13 веков, которая не успела развиться до конца из-за монгольского нашествия, пришедшего очень не вовремя.
То есть сама по себе централизация политическая, самодержавная, на ваш взгляд, не позитивный фактор, и вы согласны с владыкой Киприаном тогда в том, что важнее фактор церковный?
Понимаете, владыка Киприан же не говорил не централизации, он говорил о том, что как она должна быть устроена. Он говорил, что федерации. Он говорит о некой федерации. Федерации во главе с великим, с царем, с великим князем, потом с отдельным князем. На самом деле это был единственный способ организации жизни в стране, в которой отсутствует коммуникация, отсутствует бюрократический аппарат, где все еще производится на местах, где, между прочим, очень плохие торговые связи еще.
То есть что-то вроде Соединенных Штатов Российских Княжеств.
Да, да. Ну, между прочим, этот же этап прошли все страны Европы на первом этапе феодализма. Потому что это просто органично феодальному хозяйству, органично тому развитию хозяйства, которое вот было в тех...
Спасибо. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, которая сегодня была посвящена святому митрополиту Киприану, киевскому, московскому и владимирскому. У нас в гостях был Сергей Александрович Шаров-Делане, историк. Вел программу Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.